Споры грибов живут в космосе.
Великолепного бунтаря-террориста
научил молиться обезьяну.
И вернемся к пушистым зверькам.
И ты такой, вау, что? Продолжая тему прошлого подкаста об обществе потребления, сегодня мы обсудим реакцию на это общество, поговорим об одном известном нонконформисте, контркультурщике Томми Робинсе.
Судя по тому, что мы успели прочитать, нонконформизм и герои-нонконформисты — это, наверное, основной типаж, который использует Томми Робинс.
Том Робинс, наверное, один из тех немногих людей, который понимал прекрасно, что общество потребления и, в принципе, общество в целом — это немножечко какой-то не тупиковая ветвь эволюции, хотя периодически он об этом гордо заявляет, но он понимает, что то общество, к которому стремится человек, которое он все время хочет выстроить, коллективный, так скажем, счастливый островок, на котором бы все люди были счастливы, чтобы каждая личность самовыражалась, чтобы каждый человек был понят другим человеком, чтобы не было каких-то войн, проблем и прочего, что, в общем-то, очень часто поднимается в произведениях Тома Робинса.
Я соглашусь с Дашей, потому что большинство героев в романе, например, «Вилла Инкогнита», уходят от цивилизации, от всех проблем и войн действительно куда-то в глубинку, причем это не просто какая-то американская глубинка, а, например, в романе «Вилла Инкогнита» это лаосская деревушка. Вообще, мне кажется, что, ну, нужно начать с того, что каждый из нас, как обычно по традиции, прочитал один роман Робинса, но обсуждать мы будем сегодня три романа. Давай, Даша, расскажи, что, какой роман у тебя?
Ну, наверное, мы начнем с Сашиного романа, потому что он более древний, 1980 года, как он называется?
Натюрморт с дятлом.
Роман Робинса «Сонные глазки и пижама в лягушечку» 94 года и роман Дианы.
Но уже упомянутая «Вилла Инкогнита» написана в 2003 году.
И мы проведем немножечко такую мини-экскурсию по творчеству Тома Робинса, хотя это не последний, ну, «Вилла Инкогнита» — это не последняя книга, очень много книг не проведено еще на русский язык, но это на самом деле, возможно, одно из упущений, потому что, мне кажется, язык и стиль Тома Робинса — это кладезь.
Нечто захватывающее, увлекающее в свои миры. Ну давай, Саша, расскажи нам про сюжет. Почему так называется, во-первых?
Во-первых, ну, дятел — это символический образ в произведении. Но, собственно, основной пласт слова — это имя главного героя, точнее, даже прозвище. Он является террористом и бунтарем, полагает себя вне общества, и терроризм для него некое искусство. И, в общем, у него кличка «Дятел», и связано это еще с тем, что у него красные волосы, то есть, ну, красная голова, как у дятла. И вот эта вот деталь имеет тоже очень большое символическое значение в произведении. Сюжет начинается в последней четверти 20 века, и это постоянно подчеркивается. И, собственно, посвящен концу века, осмыслению вот этого периода. И именно поэтому, наверное, главная героиня — это принцесса, но не принцесса из замка, а принцесса, как называется, репрессированная, свергнутого рода. Она со своим отцом, со своей матерью, со своей королевской семьей живет.
Изгнанные.
Да, изгнанные из своего государства, отправляются в Америку, в какой-то типичный американский домик, который называют дворцом почему-то.
Старой памяти.
Живут там в каких-то зарослях ежевики. По законам американского общества это очень контрастирует с тем, как они жили на своей родине. Там ни разу называется, но, скорее всего, это Испания.
А почему ты тогда решила, что это Испания?
Ну, там служанку, которая потом оказалась... Спойлер! Ее зовут Хулиетта. Поэтому вот это испанское имя. И у них имя рода там получается тоже какое-то... Там немецкая фамилия, первая часть, вторая испанская, по-моему, насколько я могла догадаться. Они соединяются, потому что автор делает акцент на том, что соединяются вот эти постоянные межродовые браки. Важная героиня, принцесса, Но, по сути, она живет как абсолютно современная девушка. И начинается все с того, что она мучается проблемой о том, как ей избавиться от ребенка в свои 19 лет, но не хочет этого делать. Ее волнуют вопросы контрацепции, и вообще-то еще, кроме этого, экология. Она немножко такая наивная в начале романа. Добрая девушка, хочет весь мир спасти. И отправляется на симпозиум на Гавайи. Там она встречает великолепного бунтаря-террориста, который подрывает сначала по ошибке не совсем ту секцию симпозиума, которую хотел. Она решает его отвезти в полицию, но в итоге они понимают, что они друг другу нравятся. У них начинается романс.
Романс?
Романс?
Рома-рома-романс.
У них начинается роман.
В общем, да, дальше происходит очень много интересного и бурного. Я даже не буду пока что спойлерить, но остановлюсь на названии. Книга же называется «Натюрморт с дятлом». Про дятла я уже объясняла, а натюрморт по буквальному пути пойду. Натюрморт — это изображение неживого, каких-то предметов. И книга во многом философичная. Герой открывает для себя жизнь предметов, каждый предмет ценен, и также, наверное, цена человеческой жизни в отдельности, в своей самости. Даже общество становится для этой жизни каким-то фоном.
Я немножечко расскажу про роман «Сонные глазки» и «Пижама в лягушечку». На самом деле, наверное, это одно из самых милейших названий, которые я только слышала. В принципе, в самом романе дается объяснение вот этому длинному и милому названию. Это одна из характеристик одного из главных героев, Ларри Даймонда, который таким образом называет всех людей, которые не понимают, что происходит в их жизни, которые бегают по замкнутому кругу вот этого общества потребления, которые пытаются заработать побольше денег, потратить побольше, скушать побольше и так далее и тому подобное. В общем-то, чем интересен этот роман? Тем, что изначально вообще повествование ведется от лица девушки Гвендолин, которой, по-моему, нет 30 лет, ну, около того. И вообще стиль романа такой, что вы как будто помещены в сознание этой Гвендолин, и вы наблюдаете всю ситуацию ее глазами, вы чувствуете все, что чувствует она. То есть Том Робинс буквально пишет: вы пошли туда-то, туда-то, вы сделали то-то, то-то, вы подумали вот это и вот это. И вы ощущаете себя в шкуре другого человека, который, в общем-то, поступает непонятно почему, но вы можете смотреть только его глазами те поступки, которые он совершает. Эдакая, не знаю, есть такие игры, когда вы как будто бы глазами какого-то человека идёт, чаще всего это какие-то стрелялки, и вы вроде как камера идет, и это глаза ваши. Вы что-то делаете, вы можете писать и говорить что-то, но при этом вы не знаете, что происходит в голове условно этого персонажа. Все повествование происходит в течение 3-4 дней. Это страстная неделя, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Перед Пасхой, то есть пасхальное воскресенье. И начинается повествование с четверга, с вечера, и заканчивается в понедельник с утра. То есть вот эти дни описаны очень подробно. И все, в общем-то, повествование указано по времени, то есть такая хронология четкая, то есть 16:00, 18:00, 18:05, и вы действительно чувствуете динамику того времени, которое описано в романе. Что касается сюжета, Гвендолин уже вышеупомянутая, это девушка-брокер, которая испытывает на себе крах своей карьеры, потому что биржа и все рынки просто трещат по швам, и сейчас ее карьера зависит от чудесного доктора Ямагучи, человека, который в Японии практиковал лечение рака толстой кишки. И, в общем-то, у него есть чудесный наконечник клизма, который всех вылечит. Да. И этот человек, как это ни странно, теперь в его руках и в его клизме вся мировая экономика, потому что если он вложится в медицину, то акции там возрастут и так далее и тому подобное. И, в общем-то, от Гвендолин мы понимаем, что вообще происходящее — это какой-то сюрреализм, потому что есть сбежавшая обезьяна, ее парня, с которым она очень хочет расстаться, ее парень — истинный христианин, который молится, помогает, научил молиться обезьяну, как это ни странно. И есть другой парень, тот самый Ларри Даймонд, такой бунтарь, который тоже был брокером, но ему все надоело, он ушел, уехал в замечательный город Тимбукту, и, приехав, понимает, что надо бы завербовать тоже Гвендолин в его замечательную теорию, о которой я расскажу немножечко позже, которая сверхразум просто, который привел в пример Том Робинс.
Так, ну я теперь расскажу, немного введу в контекст произведения «Вилла инкогнито». Во-первых, повествование ведется в двух временных пластах. Это и, собственно, в двух не только временных, но и пространственных. Это конец 19 века, и это озеро Бива, Япония, и там существуют очень милые и на сумасшедшие зверьки тануки и кицуне, о которых я тоже скажу. И второй пласт повествования — это время написания романа, примерно 2001 год, и в этом времени существуют три героя, военнопленные от Америки, ну то есть они участвовали в войне во Вьетнаме и пропали без вести. И, собственно, были обнаружены на вилле инкогнито, это такой небольшой домик посреди лаосской глуши. Эта вилла стоит на обрыве, и доступ к ней либо по тросу, который натянут между, собственно, ну, двух вот этих вот участков, либо на самолете.
Может быть, у нас, наверное, будут повторяться часто мотивы, но я скажу, что дом, в котором живет главная героиня, окружен зарослями ежевики, и они постоянно разрастаются. Это тоже немножко в теме отшельничества.
Ну да, опять же, герои пытаются изолироваться от мира, пытаются выйти за пределы, за грани норм. И, собственно, это проявляется во всех героях «Виллы инкогнито». Опять-таки, вернемся к пушистым зверькам. На самом деле, тануки и кицуне — это звери-предки. Вообще в мифологии Японии это звери-оборотни, которые несут в себе трикстерские черты. Например, ну то есть они представляют собой плутов, таких нарушителей спокойствия граждан. Собственно, эти герои нарушают законы общества и идут вопреки им не потому, что они хотят навредить, например, человеку, а потому что их ведет игра и желание какого-то наслаждения, беззаботного счастья. В общем, трикстеры — это воплощение бессознательного начала в человеке, то есть переходный этап от животного к человеку. И, собственно, вот эти зверьки, они, опять же, как я уже сказала, в мифологии Японии они оборотни. Если, опять же, вернуться к трем героям, которые существуют в 21 веке, в них тоже эти черты явно проявляются, потому что это отшельничество. Собственно, один из героев тоже напоминал собой зверя, опять же, татуировка на груди в виде тигра. Звери-предки и герои, которые отказались от войны, решили жить в уединении с природой, их ведет одна и та же идея о том, что мир, в котором царят войны, он бесчеловечен, а то, что нужно человеку, это какое-то беззаботное наслаждение. Герои понимают, что мир абсурден, и пытаются сбежать от него. И, наверное, для Тома Робинса выход — это вот это погружение в бессознательное, в наслаждение, в возвращение. Ну, то есть такой гедонизм, возвращение к какому-то своему животному началу, но не в плохом смысле, что человек превращается в животное и становится жестоким, а скорее это способность радоваться каким-то простым вещам. Например, одна из героинь очень любила, когда приходит осень. Опять-таки поднимается тема экологии, конечно же. Все герои возвращаются к природе, которую на самом деле в реальном мире поработила человечество со своими с промышленностью, с войнами и со всем этим. И герои, в общем, об этом сожалеют.
Согласна. В романе, по крайней мере, в «Сонных глазках». Там тоже поднимается вопрос об экологии, но скорее на таких вот вторых ролях, потому что там говорится о том, что пустыня Сахара, в общем-то, засыпает славный город Тимбукту, но опять же говорится о том, что мегаполисы застраиваются, а Сахара идет, надвигается, и всем надо в воду. Саша, у тебя есть экология?
Очень много экологии. На самом деле в романе «Натюрморт с дятлом» тема экологии и вообще экологические проблемы, наверное, открывающая тема, но герои от этого отходят, и экология уходит из сферы интересов героев, потому что автор и, наверное, главный герой, вот этот дятел Бернард, он отрицает все идеи, которые обработаны сознанием, вторичны, и распространяются слишком широко в массу. Если какая-то идея была хороша, после того, как у нее появляются последователи, после того, как она начинает распространяться, переставать быть тайной, она становится ему неинтересна. В общем-то, эти герои не так уж отказываются и от общества потребления в счастливом финале, где они живут уже вместе. Они вполне себе хотят посещать какие-то магазины, но им главное быть вместе, и любовь. Ну, другой же какой-то взгляд, хотя вот этот роман был написан раньше, так что скорее эволюция от этой стадии произошла.
Какую бы ведущую тему вы бы выделили в своем романе?
Ну, насколько нам известно, Том Робинс практиковал дзен-буддизм, и это, на мой взгляд, вполне наглядно отражается в его творчестве, потому что идеи какого-то пацифизма, любви к природе и гармонии с собственной душой, гармонии со своим телом, вообще, в принципе, гармонии в мире — это главная проблема, главная тема его произведений. Опять-таки, я думаю, что научный интерес, если так можно сказать, в научный интерес Тома Робинса входит исследование различных мифов, потому что это встречается во многих произведениях, мифология. То есть видно, что человек действительно, ну, не сам сочинил какие-то там истории, опять-таки там Тануки, Кицуне. Все то, что он писал об этих мифологических героях, существовало в реальной японской мифологии. В книге идет вполне себе подробное описание истории Лаоса. Где вообще можно прочитать историю Лаоса? Я не знаю, поискать, если в Википедии, но так, чтобы в книге рассказывалось о населении, об этнических группах, что там Лаотен, Клаум, как-то так, в общем, они все называются, хмонги, вот еще. Ну, такое встретишь не у каждого.
Основная тема романа, это, во-первых, любовь, но не в отвлеченном смысле, но между мужчиной и женщиной, естественно. Как сохранить любовь? Это вопрос, который ставит Робин в самом начале романа, и этот вопрос оказывается для него важнее, чем другие вопросы, которые он тоже задает.
Ну, кстати, про любовь, да, наверное, тоже. Хотя здесь эта любовь такая больше... Ну, она не в плохом, опять же, смысле, как между животными, но какое-то вот...
Естественно.
Да, ну, естественное животное, но в плане страсти какой-то,
да,
должно,
да,
быть вот такого.
Может.
Потому что здесь, ну, не встретишь там романтических свиданий и хождений за ручку.
Поцелуев под луной, да.
Да. Здесь скорее больше героев охватывает страсть.
Вторая, наверное, тема — это познание себя, какое-то одиночество и аскеза главной героини. Какой-то период времени, когда ее возлюбленный оказывается в тюрьме, она заточает себя в комнате, и в ее окружении оказывается очень мало количества предметов, и она изучает подробно пачку сигарет, которая также лежала и в камере ее возлюбленного. И на основе вот этой пачки сигарет она разрабатывает целую теорию про инопланетян, про рыжеволосых. С этого начинается ее какой-то план по строительству пирамиды. Она строит пирамиду, потому что пытается разгадать смысл этого строения. Это, в общем-то, одна из самых больших загадок человечества. Зачем они были построены?
А, ну то есть конкретные пирамиды, которые в Египте, да?
Не только в Египте, в принципе, по всему свету пирамиды можно. Майя, но больше акцент на египетских, потому что там больше просто географическая близость, и на этой, собственно, пачке Camel сигарет там именно египетские.
Да, точно.
Не думала об этом.
По поводу моих тем, на самом деле очень долго думала, пока вы рассуждали, я поняла, что основной темой Том Робинс берет тему веры, как это ни странно, человека современного, который живет в этих реалиях и непонятно, во что ему, собственно, верить. С одной стороны, та самая Гвендолин, брокер, которая верит в то, что деньги спасут ее жизнь, что деньги спасут этот мир, изобилие, к которому она всегда стремилась и стремится, вот это, так скажем, мамон, которую все христиане ногами и, скажем, руками бьют. Та же самая финансовая, да, история, в которую нужно верить или не нужно. Также появляется христианский аспект, есть герой, ее молодой человек, который действительно истинный христиан, который христианин. Который помогает ближним, помогает бомжам, дает им деньги, все свои накопленные тысячи долларов он раздает, хочет стать соцработником, продать все свое имущество и помогать бедным. Также есть такой герой, как гадалка на картах Таро, собственно, тоже как позиция людей, которые верят в астрологию, в звезды и почему-то считают, что планеты могут предсказать им всю их судьбу и, в принципе, опять же, сваливают ответственность на какие-то звезды, на планеты, на то, что где-то там Сатурн не в той позиции, не в том доме. В принципе, карты Таро в данном случае дают более свободное толкование астрологии, потому что сама гадалка говорит о том, что карты Таро на самом деле никакая не магия, это всего лишь ключ к нашему сознанию. Человек видит те картинки и интерпретирует их так, как, собственно, он их понимает в данный момент времени, исходя из своего опыта, из своего бессознательного, и, в общем-то, в какой-то момент и период своей жизни он может толковать одну и ту же карту, по сути, по-разному. Также, наверное, отдельным таким, скажем, моментом является та самая медицина, это доктор Ямагучи, опять же, очень сомнительный тип, который, казалось бы, двигает медицину, лечит рак, но при этом он такой пьяненький, смешной японец, который привез нефритовую клизму и ей, в общем-то, во все стороны машет, и непонятно, верит ли в такую медицину, и насколько это действительно, казалось бы, жизнь людей зависит от этого, но такие медработники доверия точно не внушают. И последнее, наверное, так скажем, вера, в которой я пыталась очень долго разобраться, это акватическая теория того самого Ларри Даймонда, который, в общем-то, кто не знаком с акватической теорией, эти люди утверждают, что человек вышел, так скажем, из воды, что предки человека — это рыбы, либо какие-то водные млекопитающие, но Ларри Даймонд подводит все к тому, что мы произошли от лягушек, от каких-то земноводных, и не просто от земноводных, которые вышли из поверхности, с глубин морских, лягушки, которые живут на Сириусе где-то, и Гвендолин, героиня, которая все время мечется между одной верой, другой, третьей и четвертой, то есть непонятно вообще абсолютно, в чем заключается смысл, как его вообще искать, действительно ли жизнь человека принадлежит какому-то обществу потребления, или же жизнь настолько предсказуема, что ее можно разложить в колоде карт, либо же, что надо исследовать нашу природу, тянуться к тем самым лягушкам, изучать их, слизывать слизь с них, чтобы выздороветь, или же уйти обратно в лоно христианства, которое уже многие тысячелетия радует наши умы и сознание.
Но я предлагаю завершить обсуждением особенностей творчества Тома Робинса.
Во-первых, я помню, Даша упоминала, каким образом построен ее роман, в том смысле, что герой погружается
в сознание другого человека.
Точнее, читатель погружается в сознание другого человека. В моем случае Робинс использует некоторые отступления лирические, и там многократно упоминает и настаивает на том, что сопричастником процесса письма является машинка, причем машинка у нее особенная, Ремингтон, SL3, его пугает технологичность этой машины, и он постоянно с ней как бы спорит. Не то чтобы видно, не то чтобы он как-то обозначает, где именно она вступается, но постоянно ее ругает, в общем-то так. Другое, что бы я хотела сказать о языке Робинса, это, наверное, насыщенность метафорами и какими-то сравнениями. Причем получается так, что я где-то до середины книги думала о том, что вещи и предметы в его языке какие-то живые, олицетворенные, одухотворенные. И буквально во второй половине книги он прямым текстом мне это подтвердил. Да, Саш, ты права.
Вообще, язык очень интересный. Хочется некоторые предложения перечитывать, находить в них какие-то интересные смыслы. Например, одна вот из ключевых, наверное, для романа фраз «Оно есть оно, и ты есть оно, и ошибки быть не может». Я очень, когда читала в первый раз, очень много думала над этой фразой, и у меня там просто куча вариантов того, что это могло бы означать в контексте произведения, и почему эта фраза так важна для романа. Еще можно отметить каламбуры, которыми наполнены страницы книг Тома Робинса. Опять-таки, какая-то абсурдность. Я очень часто слышу по отношению к книгам Робинса такое слово, как фантасмагоричность.
Фантасмагоричный абсурд какой-то там было. Было что-то подобное, какое-то словосочетание. Связанная с фантасмагорией.
В аннотациях, в общем, очень любят употреблять это слово по отношению к Тому Робинсу. Еще, опять-таки, соединение реального плана с мифологическим. Я думаю, что это было в каждом романе, потому что мы каждый раз читали какой-то интересный факт, который существовал на самом деле, и сначала нам казалось, что это просто выдумки автора, но потом оказалось, что это действительно так и есть. Это...
Ну или как-то более-менее пересекается с действительностью.
И это удивительно, потому что все замешивается в какой-то безумный коктейль, где реальность не различается с мифом, все соединяется, дополняет друг друга, перетекает друг из друга, и, в общем, это очень интересно читать, думать. Его романы достаточно философичные, действительно, можно какие-то интересные для себя мысли подчеркнуть, там, о бытие, о душе, о том, кто мы, откуда мы пришли и так далее.
Могу сказать, что когда я читала роман, я прогуглила всю акватическую теорию, я посмотрела видео на YouTube.
И уверовала, даже?
Нет, я не уверовала, но есть люди, которые ее действительно продвигают, есть факты. Например, расскажу интереснейший факт. Роман написан в 1994 году, и был такой момент, что споры грибов живут в космосе. Я в 2019 году об этом не знала, а вот Том Робинс в 1994 об этом знал и написал, и то я прочитала, и такая думаю, ну такое, вполне возможно, что он меня обманывает, а оказалось, совсем нет. Что касается моего видения языка Тома Робинса, просто потрясающе. Этот мужчина знает свое дело, у него фантастические метафоры, и когда ты читаешь сравнения, метафоры просто сыпят тебе, не знаю, в твое сознание, тебе хочется их куда-нибудь выписать и потом когда-нибудь сострить или там сказать что-нибудь такое, типа трещины ее улыбки, и ты такой, вау, что? Это очень круто. И если говорить о фантасмагории, абсурде, стоит упомянуть иронию, которая, мне кажется, пропитана вообще огромное количество тех сюжетных линий, сюжетных поворотов, которые случаются с героями. В принципе, довольно ироничное отношение ко многим областям жизни человека, к обществу, к каким-то идеям людей. Поэтому ирония, мне кажется, это все у Тома Робинса.
Читать Тома Робинса — это просто вот удовольствие, я не знаю какое. Просто можно читать, даже ни о чем не думать, и наслаждаться его стилем.
Нет, на самом деле, кому-то, может быть, и не придется по вкусу. Например, я очень местами как-то тяжеловато читала.
Мы говорили о стиле, и мне захотелось тоже процитировать просто очень забавную фразу. «Те, кто оставляет на хлебе сухие прогалины, кто ленится намазать майонез ровно от края до края, люди пустые и никчемные. Подёнщики, они истинные художники, и они недостойны называться творцами сэндвичей». Мы хотим закончить этот подкаст.
Спасибо.
И читайте Тома Робинса, я думаю, что он вам понравится.